Во имя Иисуса Христа мы благодарим Тебя за счастье, что мы Твои дети. Благодарим Тебя, что Ты здесь по Твоему неизменному Слову. Да обновится милость Твоя и помазание Твое святое для нас. Позволь сегодня нам, нашим разумом, уразуметь Твою высочайшую волю. Мы не способны без Тебя, Дух Святой, и я призываю Тебя на это место и представляю это служение в руки Твои. Веди его рукою превознесенную, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Благослови вас, Господь. Можете садиться. Вторая книга Царств, глава 23. Вот последние слова Давида, изречение Давида, сына Иессеева, изречение мужа поставленного высоко, помазанника Бога Иаковлева и сладкого певца Израилева. Дух Господень говорит во мне, и слово Его на языке у меня. Сказал Бог Израилев, говорил о мне скала Израилева. Владычествующий над людьми будет праведен, владычествуя в страхе Божием. Как и прежде, я хочу провозгласить эти слова живыми, которые действуют и сегодня для нас. Сегодня эта глава будет сущностью всего для нас, так как здесь говорится, это последние слова Давида, изречение мужа поставленного высоко, помазанника Бога Иаковлева, сладкого певца Израилева. В этих словах Дух Святой показывает нам природу помазанников Господних. Он показывает, кто они такие и как они будут поставлены. Сегодня я хочу, чтобы мы посмотрели, что здесь, в этих немногих словах, Бог вообще выразил сущность христианства, сущность своей цели и сущность своей природы. Любой помазанник Господень, а таковых достаточно, потому что всякий во Христе Иисусе имеет полномочия. Не все, конечно, воспользуются этим полномочием, но мы посмотрим, как эти полномочия приходят в силу и как ими пользоваться. Здесь написано последние слова и изречение человека, поставленного Богом. Само слово «поставленный Богом» говорит, что он не был поставлен человеками и не был избран человеками, и не через человека. Таких людей не так много на нашей земле, которых бы Бог выдвигал таким путем, как выдвинут был Давид. И сегодня я хочу, чтобы это слово обратилось ко всем святым, которые чувствуют в сердце своем призвание Божие на служение пред Его лицом. Бог никогда не пошлет человека на служение, прежде нежели не снабдит его опытом, прежде нежели не научит его вести войну с демонами и побеждать их. Здесь мы видим, как Бог поставил человека, поставленный Богом. Что он делал? Этот юноша успешно пас овец отца своего. Овцы, как мы с вами говорили, это не были его личные овцы. Это были овцы его отца, и он их пас. Овцы – это мышление. Это мышление, чистое мышление, но которое не принадлежало лично ему, принадлежало его отцу. Это говорит о том, что это Слово Божие, это овцы, это мышление, и он пас их. Нужно было давать пищу им постоянно. Когда вы вложите сюда заповеди Божии в ваш разум, их надо пасти постоянно, чтобы они были живыми. И он успешно пас овец отца своего. Мало того, он научился воевать. Он научился отстаивать каждую овцу в бою, когда приходил лев или медведь. Никто этого не знал. Никто не знал этой битвы и этого боя. Все смотрели на этого молодого человека, как на всех молодых людей, но он был необыкновенным человеком. Другие молодые люди в это же время пасли овец, и когда приходил волк, медведь или лев, они просто сообщали отцу: «Извини, я же не мог с голыми руками гнаться за медведем или за львом». И, конечно же, отец говорил: «Конечно же, сынок, я понимаю тебя. Кто же заставит в 15-16 лет гоняться за медведем и львом, да еще и убивать его?» Никто не знал об этом. Отец не знал об этом, братья не знали об этом. Никто не знал эту могучую силу в этом молодом человеке, в этом юноше. Но, тем не менее, он убивал льва и медведя. Он отстаивал каждую овцу. Отец только наблюдал. Все его сыновья, которые пасли овец в свое время, его овец. Вначале они пасут овец отца своего, а потом отделяются от семьи и уже заводят своих овец и пасут своих собственных овец. Давид пас овец отца своего. Он научился, чтобы они были сытыми, сохраненными. И он научился воевать. Я хочу сказать, что те люди, которые не умеют воевать с демонами, с депрессиями, со страхом, и претендуют на утреннюю звезду или вообще на какое-то служение. Вы представляете, что эти люди претендуют на царское служение, на помазание, но помазание придет позже. Бог не помажет вас, цари, прежде не научит вас вести войну, как вел ее Давид. И это не все. Это не все, чем отличаются будущие помазанники. Чем еще отличался он? Здесь говорится, он отличался искусной игрою на гуслях, сладкий певец Израиля и пением своим. Сладкозвучное пение. Когда он начинал играть рукой на гуслях, вы скажете, но я не могу играть. Но сегодня Дух Святой и не призывает тебя к игре на пиано, на гуслях или на флейте. Он призывает тебя, чтобы ты умел играть на своем органе души, на своих гуслях. Чтобы душа твоя могла петь, и не имеет значения, имеешь ты слух или не имеешь. Я говорю об органе души, о гуслях души, когда она пела и воспевала Богу. Это прообраз. Он настраивал Словом Божьим ее настолько, что душа начинала петь и хвалить Бога и восторгаться им. Восторгаться делами рук его. Я встречал невежд, которые отвергают восторжение природой. Есть люди, которые начинают восторгаться природой и знают, что за ней стоит Бог. Они говорят, хватит нам о этих цветочках и деревьях, о полях и лугах, а Бог восторгается сам своим творчеством. Ведь эти поля и луга, эти цветочки, эти деревья, цветы, ведь это творчество его рук. И человек не видит, ханжа религиозный, он начинает порицать. Это все. Зачем нам все это? Дайте нам что-то другое. Я помню, как одну поэтессу, стоящую на этом месте, обвинили в том, что у нее слишком много восторжения природой. И потом она мне с горечью сказала, но у меня ведь есть восторжение и другим, но ведь и это творчество. Я сказал, я вас понимаю, но не зайдите, это ваша сестра. То есть Слово Божие говорит, он умел восторгаться природой, и вы его... В псалмах вы увидите, как он будет призывать поля и луга, и звезды, и солнце, и луну, реки, славить Господа. И реки рукоплещут. Если люди откажутся рукоплескать, реки начнут рукоплескать. Водопады будут шумом своим славить Бога, если религиозные ханжи будут сидеть на кладбище со своими скучными лицами. Там рукоплещут. Давид был человеком, который пел и славил Бога, и играл. Это тоже отличало помазанника Господня. И далее он говорит, «Дух Господень во мне, и слово его на языке у меня». Это говорит о том, что от избытка сердца говорят уста. Когда вы заговариваете с человеком, он начинает говорить то, что лежит у него на сердце. От избытка сердца говорят уста. Что же говорил от избытка сердца Давид? Он пел и восклицал, и восхвалял Бога своего. И только овцы, цветы, поля, луга, Бог и ангелы могли слушать его. Демоны не могли слушать. Они целыми стаями разлетались. Вы знаете, когда я был маленьким ребенком, и мне было 6-7 лет, однажды я пел, и вдруг я увидел, как потолок разошелся надо мною, и стен не стало. Я вижу стены и потолок, и в то же время я смотрю сквозь их, и мой взор видел очень далеко. Я видел духовные просторы, одновременно был в третьем измерении, в четвертом. И я видел мириады демонов, роющихся и летающих тучами, с постоянно меняющимися рожами, не лицами. Это были морды звериные, превращающиеся в то человеческие, но страшные, исковерканные, завистливые, и все они как-то жалобно выли. И когда я пел, они полностью разлетались. Я видел, как на большом расстоянии они с ужасом разлетались. И я чувствовал в себе какую-то мощь, когда я прославлял Бога. Когда приходил малейший страх ко мне в сердце, я начинал петь псалмы. И когда я пел псалмы, я не видел всегда разлетающихся демонов. Я видел это однажды. Но после этого, когда я пел, в духе моем и воображении моем, я чувствовал и видел, как они разлетаются. Они не могут сосредотачиваться там. Вот почему, когда Саулу стало тесно, и он стал одержимым, когда помазание отходит, обязательно придут демоны и овладеют вами. И тогда приходил Давид, и он сказал, не поискать ли господину нашему гуслиста, который играет хорошо на гуслях. Во всем Израиле не нашлось такого гуслиста, как юноша Давид. Это был знаменитый игрок, о нем знал весь Израиль. Самые лучшие знатоки музыки расселись по всему Израилю. И кто-то сказал, я знаю одного такого музыканта. Есть у Иессея человек, сын, который очень искусно играет. Иногда вы говорите, в чем же заключается искусство? Оно заключается в помазании. В помазании. Там была сила Божия. И это отличало его. И поэтому от избытка сердца говорили уста. Далее он говорит, «Сказал Бог Израилев, говорила мне скала Иаковлева, владычествующий над людьми будет праведен, владычествуя в страхе Господнем». Здесь Дух Святой поясняет, что сфера праведности действует. Сфера праведности ограничена страхом Господним. Владычествуя над людьми в страхе Господнем. То есть праведник, когда владычествует, то он владычествует в страхе Господнем. И сфера его владычества – страх Господен. И в этой сфере, в этих границах он владычествует над людьми. Бог дает владычество таким помазанникам над людьми, и они владычествуют в страхе Божьем. К этому же призывали и апостолы. И поэтому здесь в последних словах Давид еще ничего как будто бы не сказал. Он только сказал здесь, что владычествующие над людьми владычествуют в страхе Господнем, и что Дух Господень говорит в нем. Теперь посмотрим, что Дух Господень говорит через этого помазанника. Стих 4. «И как на рассвете утра, при восходе солнца на безоблачном небе, от сияния после дождя вырастает трава из земли. Не так ли дом мой у Бога? Ибо завет вечный положил он со мною, твердый и непреложный. Не так ли исходит от него все спасение мое и все хотение мое?» Здесь говорится о рассвете, о доме Божьем. Давид называет это своим домом. Он говорит, не так ли дом мой у Бога моего? Давайте посмотрим, каким образом возникает дом, каким образом созидается дом Давида. Он говорит, это дом мой. Во-первых, он говорит, что созидание идет после дождя. И этот дождь, ночной дождь, это не днем. На рассвете уже нету дождя, на рассвете безоблачное небо, восходит солнце и сияние, как после дождя, и вырастает трава из земли. Он говорит, точно так, дом мой у Бога моего. Я хочу сделать остановку на этом ночном дожде. Все ждут дождя. И говорят, уже дождь начался, он уже идет. Крупные капли падают то там, то сям. Люди не понимают, что такое ночной дождь. Это не дождь утренний, это не дождь днем, это дождь, который идет ночью. Я говорю о дожде в смысле духовном, который идет в этой ночи безнравственности, религиозного отпадения и ханжества. Но тем не менее он идет. Но дом Божий будет вырастать на рассвете. Он появится. Никто не может этого видеть, как появится. Написано «Восход солнца на безоблачном небе». Вы знаете, что восход солнца символизирует пришествие Иисуса Христа в этот мир. И когда Он придет, небо будет безоблачным. Здесь говорится «Восход солнца на безоблачном небе». Вы знаете, зачем созданы облака на земле? Зачем Бог сотворил облака? У Иова написано, он облака сделал пеленами земли. Зачем нужны пелены для младенца? Чтобы сохранить его от стужи, от холода, от жары и от всякого нападения, потому что тело его еще не приспособлено сражаться и обороняться со всякими бактериями, с температурой и с перепадом температуры. Бог хочет что-то сказать этим самым. До тех пор, пока есть облака, и этими облаками сегодня являются святые на этой земле. Вы знаете, Бог давно бы поразил землю проклятием, если бы не было этих облаков, которые защищают землю от проклятия. Бог не будет поражать эту землю до тех пор, пока она находится в пеленах. Практически проклятие идет, но оно останавливается на церкви. Церковь не пропускает проклятие. Она стоит со своей кадильницей между мертвыми и живыми, и проклятие не может дальше идти, поражать эту землю. То, что мы с вами видим сегодня на земле, это еще не есть то проклятие, которое ожидает земля. Тысячелетнее царство будет ознаменовано Армагеддонской битвой, когда облака больше не будут заслонять эту землю. И это будет не для облаков, это будет для земли. Это говорит о том, что святые, пришедшие в полную меру возраста Христова, не переживут годины искушений, они будут избавлены от годины искушений. У Луки написано, и как ты сохранил, не у Луки, в Откровении написано, и как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. И у Луки в притче также говорится о том, молитесь, чтобы избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. И притом не в пустыне избежать их. Бог никогда не будет наказывать этот мир до тех пор, пока церковь здесь. Потому что наказание эти гнев для мира, и церковь будет не спасать его. И здесь говорится как раз об этом. Так немного слов. Сущность всего. Здесь говорится о восхищении. Здесь говорится о втором пришествии Иисуса Христа и о созидании Дома Господнего. Что небо будет безоблачным. Облака больше не будут заслонять и ограждать эту землю при восходе этого необыкновенного дня, на рассвете этого нового дня, когда царство перейдет и будет дано народу Всевышнего. И никогда уже не отнимется от них это владычество. Они вечно будут владычествовать. Тысячелетнее царство – это знаменование, что святые приступили к владычеству, которое у них не отнимется никогда. Да, сатана попытается отнять, после этого он будет отпущен на малое время. Он попытается отнять это царство у святых, но поздно. Этот камень, брошенный не рукою человеческою, поставленный Богом, вырастет в это время в могущественную гору и раздробит всего истукана, и он улетит, как прах на летних гумнах. Поэтому восход солнца на безоблачном небе, сияние после дождя. Здесь говорится о этом сиянии после дождя на рассвете этого удивительного дня. Церковь будет сиять. Святые будут во славе. Слово «сияние» — это прославление, слава. Вы будете во славе. Сейчас вы в бесчестии. Сейчас вы нигде не числитесь. Сейчас вас хотят не замечать. Вас просто не существует для религиозного мира. Нет, для мира вы существуете. Мир вас прекрасно замечает и отмечает. Я говорю о религиозном мире, который не хочет вас замечать. Я говорю о хананских народах, которые не видели среди себя живущего Израиля и не хотели признавать его. Но пришло безоблачное утро однажды, и Иордан расступился, и Израиль прошел по сухому дну и вторгся в пределы хананской земли. И хананские народы задрожали. Народ вышел из Египта, поедает все вокруг. И здесь говорит именно Дух Святой через Давида, как будет возрастать Дом Божий. И далее он говорит о вечном завете. Он говорит, завет вечный, твердый и непреложный положил он. Вечный завет, твердый и непреложный, его нельзя поколебать. Завет Божий, который устремляется через тысячи родов, он вечный. Бог непреклонен в своем завете. Я мог остаться неверным в своем завете, и снова прихожу к нему и говорю, я согрешил. Но он говорит, мой завет вечный. Милость моя распростирается для тебя. Я прощаю тебя. Согласно закону, если жена оставит своего мужа, и муж отпустит свою жену, Она не может больше возвратиться к нему назад, если выйдет замуж за другого. Выйти замуж за другого – это значит согрешить. Когда вы грешите, вы сочетаетесь с грехом. Грех становится вашим мужем. Всякий делающий грех есть раб греха, и грех становится вашим мужем. Но однако Бог говорит: «Я говорю тебе, возвратись ко мне». Закон говорит: «Этого невозможно», а я тебе говорю: «Возможно, возвратись ко мне». Вот о каком завете говорит Давид. Он говорит о завете вечном. Потом он говорит, что это завет твердый, его нельзя поколебать. Его нельзя поколебать. Никакие стихии этого мира не могут поколебать. Твоя неверность не может поколебать завета Божьего. Ад не может поколебать завета Божьего. Мир, политика, обстоятельства, болезни твои не могут поколебать завета Божьего. Он твердый, непроницаемый. И он непреложный. Потому что Бог его поставил так, что он непреложный, его нельзя оговаривать, никаких оговорок нет. Поэтому, когда человек приходит к Богу, вы знаете, что Давид высоко поставленный, падал. Но он вставал благодаря этого завета. Бог помнил свой завет. Он помнил завет. Завет был оградою для этого человека. Он обращался к Богу и поэтому был поставлен высоко. Сатана говорит: ты никогда уже не взойдешь высоко, потому что ты пал. Как бы ты низко ни пал, обетования Божие непреложны. Дары и призывания Божие непреложны. Если Бог призвал тебя в вечную славу быть царем и священником, запомни этот завет непреложный. Непреложный. Сатана может обмануть тебя. Сатана может колебать, но ты должен посмотреть на завет Божий. Бог не колеблет своего завета, Бог не приходит к тебе и не говорит, что все закончено. И именно тогда, когда сатана тебе говорит: все закончено, Бог тебе в это время скажет: сын мой, дочь моя, это только начало. Это самое счастливое начало. Самое счастливое начало в моей жизни было тогда, когда я подписал себе смертный приговор и сказал Богу: это конец, это все, из меня ничего не получится. Теперь я свидетельствую тебе, и я готов был засвидетельствовать всей церкви, всему миру, что я ничтожество, я ни на что не способен доброе, я ничего не могу, я непоследовательный, жалкий, ничтожный, грязный. И тогда он мне сказал: вот теперь я могу работать с тобой. Вот такой камень мне годится, необтесанный. А те, которые сами себя обтесали и пришли к нему, он говорит: вы осквернили жертвенник мой. Как скоро ты наложишь тесло на эти необтесанные камни, осквернишь мой жертвенник. Приходи ко мне такой, какой есть. Я оправдываю. Я оправдываю. Я буду шлифовать тебя. Ты не сможешь отшлифовать себя, если не умрешь. И когда ты подпишешь себе смертный приговор, это будет рассвет твоего нового дня. Поэтому здесь Дух Святой поистине сказал эти слова. И далее он говорит: не так ли исходит от него все спасение мое и все хотение мое? Когда я думаю об этом завете, размышляю о нем, и слова его живут во мне, в это время все хотения, которые возбуждаются во мне, они не от меня исходят, они исходят от Слова Божьего, от Бога самого. Это Он возбуждает во мне хотение, желание. Давид сказал: все мои источники в тебе. Любой источник мой, который возбуждается, любая деятельность моя, которая приходит мне в ум, она приходит от тебя. Я проверяю ее, если вы действительно загружены Словом Божьим. Если Дух Господень говорит вас, и Слово Его живет в вас, то любое действие, которое будет происходить через вас, это действие, исходящее от Него, но проходящее через вас. Вот почему такие мужи и жены поставлены высоко. Поэтому, когда они берут метлу в руки или становятся у станка, или просто что ни делают, за что бы они ни взялись, во всем успеют. Праведник во всем успеет. Праведник будет успешен во всех сферах своей деятельности, во всех сферах своей жизни. И когда я вижу какой-то неуспех, я должен проверить мои пути. Праведник во всем, что он не делает, успеет. 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 Слава Богу. После этого, когда он сказал о доме Божием, как вырастает его дом, он после этого также сказал и о судьбах нечестивых людей. Нечестивые люди – это не люди, которые живут за пределами Ханаанской земли. Нечестивые люди – это те, которые были его приближенными, на которых он мог когда-то опираться. У него много было составлено песен по отношению нечестивого Саула, который был некогда помазанником, Доика и Думиянина, который пошел и предал священников Господних и убил их. Он его также называл в псалмах своих нечестивым человеком. Это люди, служащие Саулу. Нечестивые люди, которые сказал «Я видел там». Он был у этого священника, и Саул призвал всех священников Господних и сказал им «Вы должны умереть». На каком основании ты выдал ему хлебы и меч? Он говорил, ему бы я не стал выдавать, если он первый воин в государстве и зять царя. Бог так сделал. Бог так сделал, что эти святые стали зятем Саула. Вы знаете, что такое дочь царя Саула? Вы помните, мы говорили об этом? Воля. Он не мог обуздать волю. Он не мог держать своих дочерей. Он не мог повести их по тому пути, по которому он сам хотел идти. Эта воля полюбила Давида и стала волей Давида и спасала Давида в превратностях судьбы. И когда Саул хотел уничтожить, она спасла его несколько раз, и он бежал из рук Саула. Это воля. Когда наша воля освобождается из рук Саула, из рук души, из рук греха, ветхого Адама, ветхой нераспятой души. Воля – это функция души. Но, тем не менее, она освобождается по-новому, потому что на нем пребывает помазание. Она наблюдала, как он прекрасно поет и играет, и славит Бога, и восторгается им. Душа не может так петь, нераспятая. Она может создать что-то величественное, прекрасное в сфере видимого, но она никогда не запоет под таким помазанием. И поэтому вот здесь он говорит, все мои источники в тебе. Я знаю людей, которые говорят, это Бог возбудил меня, это Бог хочет, чтобы я это делал. Если вы хотите узнать, Бог ли хочет, вы должны прийти к голове. Рука всегда знает, что хочет голова. Но если рука не советуется с головой и говорит, это Бог хочет, и лезет в чужой карман, то Бог этого не хочет. Я не хочу, чтобы мои руки шарили по чужим карманам. Я не хочу, чтобы мои руки шарили по чужим женам. Я этого не хочу. Я не хочу, чтобы мой язык расхаживал. Я этого не хочу. Этого хочет нераспятая душа. Кстати, все нечестивые люди, которые уходят отсюда, начинают шарить по чужим женам и начинают якобы от моего имени распространять худую молву. Я в его доме слышал то-то и то-то. Придет день на этих нечестивых людей. Написано «лжецы». Лжецы и воры будут в озере огненном, будут брошены в озеро огненное. Святые, если вы не слышали лично из моих уст, когда приносят вам осуждение в ваши уши, что якобы ваш пастор отозвался о вас плохо, и приходят эти нечестивые люди и говорят, пастор сказал вот так и так, мы слышали. Не верьте. Не верьте этим людям. Придите, спросите. Если у вас появляется сомнение, и я скажу вам истину. Я люблю вас. Я не могу говорить о вас плохо. Я не могу говорить о вас плохо. Вы дети Божьи. Я рассматриваю вас как детей Божьих через Иисуса Христа. Поэтому все мои источники в тебе. После этого Дух Святой заканчивает последние слова Давида и переходит к именам храбрых Давида. Я зачитаю некоторые имена. Я не буду зачитывать всю тридцатку храбрых. Всего их было 37 вождей. 37 вождей у Давида. Но о некоторых я хотел бы поговорить. Потому что Слово Божие оставило некоторых только имена. Оно потом и деяния их приведет. А некоторых вождей оно сказало, что они сделали. Вот имена храбрых у Давида. Эти храбрые точно так воспитывались не где-то далеко. Запомните, все храбрые люди воспитались у Давида. Еще раз повторяю, все храбрые люди, о которых я сейчас буду читать, их воспитал Давид. Вы помните, кто эти люди были раньше? Приближенные Давида, это были и собрались к нему все притесненные, все должники, все те, то есть, которые имели долг, которых притесняли, и даже написано «люди негодные», и ходили с ним. И Бог взял этих негодных людей, этих должников, но они пришли к Давиду. Они понимали, к Саулу бесполезно идти. Саул с должниками расправлялся очень быстро. Но Давид сохранял этих должников, этих негодных людей, и сделал из них храбрых вождей войска Израилева. Апостол Павел сказал: «Посмотрите, братья, кто вы, призванные. Много ли из вас мудрых, разумных, занимающих высокое положение в этом мире? Однако Бог избрал не мудрое мира сего, чтобы посрамить мудрое, и не значащее мира избрал Бог, чтобы посрамить значащее. Он сделал вас вождями вечности. Вы будете судить ангелов, вы будете судить мир, вы будете судить 12 колен Израилевых. Самые интеллектуальные люди этого мира сядут на скамью подсудимых, и вы будете судить их. На вас будет величие и власть, вы будете вождями. Сегодня эти интеллектуалы и занимающие высокие посты и положения люди смотрят на вас свысока, с пренебрежением, наблюдая, как вы кушаете, как вы держите вилку, как вы говорите, где вы ставите ударение, как вы одеваетесь неумело и как вы краситесь неумело. Придет день, когда вам не нужно больше будет краситься. Бог даст вам новое тело, настолько прекрасное, что весь этот мир поблекнет, и вы будете судить этот мир. Вот имена храбрых у Давида. Избосев ахаммонитянин, главный из трех, он поднял копье свое на 800 человек и поразил их в один раз. Мы нигде этого не видим, мы не встречали этого. И здесь Дух Святой показал. В одной из войн один человек поднял копье и убил 800 человек. Сразу уничтожил. 800, почти 1000 людей окружали его. Их окружало больше, там 1000 было. Но он 800 из них убил, написано, в один раз. И он, написано, был вождем Давида. По нем Елиазар, сын Дода, сына Ахохи. Дух Святой, интересно, напоминает сын Дода, сына Ахохи. Что Дух Святой хочет этим сказать? Иногда Дух Святой не говорит о человеке, просто говорит «избосев ахаммонитянин». Здесь говорится «ахаммонитянин», что отца его не упоминают, а упоминают местность, откуда он живет. Поселок, селение такое, ахаммонитянин, он вот из такого селения. Здесь не сказано, чей он сын, почему не сказано. А здесь, в следующем стихе, Елиазар, сказано не только, чей он сын, но сказано, кто даже отец его и дед его. Упоминается его отец Дода и дед Ахоха. Я хочу остановиться на этом. Это очень важно сегодня для нас. Почему Дух Святой на одном человеке не упомянул его отца и деда его, а упомянул только, из какой он местности, а у другого человека показал и вдруг осекся на деде? У некоторых вы увидите, как будет его линия продолжаться, будет сказано отец, дед, прадед, а потом прапрадед, и на нем остановится. Я думаю, что вы уже прозреваете, что благословение Божие передается так же, как и проклятие. Первый вождь не получил ничего от своего рода благословенного. Он вынужден был порвать со своим родом, чтобы приобрести от Бога силу. Второй вождь приобрел это все от своего деда. Передалось его отцу и теперь передалось внуку. Вот это помазание, и это слава, и это сила, и это могущество. Поэтому Дух Святой и упоминает, чей он сын и чей он внук, и останавливается на деде, на этом человеке, через которого началось благословение, раз и осекся на нем. Ведь и у него есть еще отец, и у того есть еще отец, но Дух Святой остановился здесь. Мы тоже должны остановиться и посмотреть, насколько важно Слово Божие, которое учит нас, если вы не разорвете с вашим родом. Вы видели, сколько здесь людей выходили и говорили: «Я отрекаюсь от суетной жизни, переданной мне от отцов». Действительно, очень немногие остались здесь. Но когда уходит кто-то из рода, то почти весь род поднимается. Но я благодарю Бога, что не все, поднимавшие руку, оказались лжецами. Некоторые остались без своего рода. Они действительно умерли для своего рода. Их братья, отцы, матерья, сестры, дяди, тети ушли. Они остались. Что их держит здесь? Они им звонят. Они им клевещут. Они их приглашают, а они стоят. Что их держит? Они умерли. Это говорит, что они не принимали от деда и от отца благословения. Они сами его приобрели. Другими словами, если отцы не посвятили вас и не передали вам святой жизни, деды не передали вам святой жизни, сами приобретайте ее. Отрекайтесь от суетной жизни, переданной от отцов, и поливайте каждый день это семя. Каждый день благодарите Бога. Я благодарю тебя, Отец, что ты избавил меня от суетной жизни, переданной от отцов, и ввел в царство возлюбленного Сына своего. И этим царством является Церковь Иисуса Христа. Поэтому, когда люди покидают церковь, иногда мужья покидают, жены остаются. Жены покидают, мужья остаются. Видите, даже такой союз мужа и жены не способен противостать любви Божией во Христе Иисусе. Не способен. И здесь проверяется на качество и на оценку, будешь ли ты вождем, или же ты не будешь вождем. Если ты сможешь порвать со своим родом, ты уже входишь в число храбрых Давида, небесного Давида. Возможно, это к тебе перешло от твоих отцов, от твоих дедов, а возможно, ты просто ходил с Давидом и решил покончить со своим родом. И здесь говорится дальше об этом человеке. Елизар, сын Дода, сына Ахохи, из трех храбрых, бывших с Давидом, когда они порицанием вызывали филистимлян, собравшихся на войну. Израильтяне вышли против них, и он стал и поражал филистимлян до того, что рука его утомилась и прилипла к мечу. И даровал Господь в тот день великую победу, и народ последовал за ним для того только, чтобы обирать убитых. Теперь вы видите, в чем слава этих мужей. Слава этих мужей в том, что они умели хорошо пользоваться своим копьем и своим мечом. Они прекрасно знали учение о проклятии, учение о крещениях, учение о смерти Господа Иисуса Христа. Они отреклись, и теперь меч стал силой в их руках. Они взяли его и следовали за ним только для того, чтобы обирать убитых. И посмотрите, как они вызывали на войну филистимлян. Они не благословением, слово «порицать» — это проклинать. Они им кричали: «Эй, вы, необрезанные собаки, а ну-ка выходите сюда, мы снимем с вас ваши головы». Они оттуда кричали, проклиная их своими богами. Вот так они встретились. И потому они стали вождями. Зачем они это делали? В это самое время, когда они проклинали необрезанных филистимлян, в это же самое время они благословляли обрезанный народ Божий, народ Завета. Невозможно благословлять кого-то, если кто-то его проклинает. Каким образом вы можете благословить человека? Уберите проклинающего человека, который проклинает его, и вы благословите его. Уберите врагов его, освободите его от врагов. Самое лучшее благословение для святых – освободить их от врагов, дать силу над врагами, и тогда они благословенны. Потому что враг всегда посягает на ваше благословение. Он забирает ваше благословение, он поедает ваши посевы, он забирает ваши оливковые сады, где вы можете получить помазание, и присваивает это себе. Здесь говорится о третьем вожде. За ним Шама, сын Аги, гораритянин. Здесь говорится об его отце и говорится, из какой он местности. Видите, здесь не говорится о деде, здесь только отец. Значит, и Дух Святой напомнил, кто его отец, что это благодаря его отца. Многие дети будут благословенными благодаря их отцов и матерей, которые посвятили их и сами были посвященными. И сами были посвященными. Для того, чтобы посвящать своих детей, нужно любить Бога всем сердцем, всей душою, всей крепостью сил. Я понимаю, иногда филистимляне это видят и хотят воспользоваться таким благословением. Только недавно приносили они своих детей, и ровно через две недели они покинули и стали поносить церковь. Поносить. Говорить худую молву. И некоторые святые заигрывают с такими нечестивыми людьми. Запомните, сегодня вы заигрываете, завтра вы последуете за ними. Берегитесь. потерять свою небесную мать, небесный Иерусалим. Что говорится об этом человеке? Когда филистимляне собрались в Фирию, где было поле, засеяно чечевицею, и народ побежал от филистимлян, то он стал среди поля и сберег его, и поразил филистимлян, и даровал тогда Господь великую победу. Вы видите, что победа всегда даруется тем людям и приходит через тех людей, которые прекрасно пользуются мечом. Еще раз повторяю, меч – это не благословение для врагов. Это проклятие. Когда Слово Божие течет к нам как вода, как молоко, как мед, да, мы понимаем это благословение, как свет. Но когда оно как меч представляется, как копье, тогда что вы дадите, какое вы название дадите этому Слову Божьему? Это учение о проклятии. Можете кричать сколько угодно, все равно рассечем напополам нечестие и нечестивых людей. Без сожаления пред Господом, потому что вы много святых уничтожили, лисицы, лжепророки. Сколько святых пало от ваших рук, сколько овец вы перерезали. И теперь жалеть вас, конечно же, горечь смерти миновала, сказал Агаг, царь Амаликитский. Но Самуил сказал, нет, не миновала. Как меч твой жен лишал детей, так пусть твоя мать среди жен будет лишена сына, и разрубил его пред Господом. Вот они, вожди Израиля, которые могут занести меч над Агагом, царем Амаликитским, которого пощадил этот бывший помазанник. Что же сделал он? Эти трое вождей, здесь сказано, что они сделали, а потом сказано, что они все вместе трое сделали. Трое всех главных из 30 вождей пошли и вошли во время жатвы к Давиду в пещеру Адалам, когда толпы филистимлян стояли в долине Рефаимов. Давид был тогда в укрепленном месте, а отряд филистимлян в Вифлееме. Филистимляне захватили Вифлеем, город хлеба. И захотел Давид пить. И сказал, кто напоит меня водою из колодезя Вифлеемского, что у ворот. Тогда трое этих храбрых пробились сквозь стан филистимский и почерпнули воды из колодезя Вифлеемского, что у ворот, и взяли и принесли Давиду, но он не захотел пить ее, и вылил ее во славу Господа. И сказал, сохрани меня, Господь, чтобы я сделал это, не кровь ли это людей, ходивших с опасностью собственной жизни. И не захотел пить ее. Вот что сделали эти трое храбрых. И восклицательный знак везде. Везде восхищение. Дух Святой в восхищении. Бог восхищается такими храбрецами. Что они сделали, когда Давид был в пещере? И здесь говорится, что в это время была жатва. Я хочу, чтобы мы поняли, здесь написано, в это время была жатва. Во время жатвы они вошли к Давиду. Это конец времени. Это когда время заканчивается. Это когда скоро наступит рассвет. Когда Дух Святой готов к тому, чтобы отозвать Ревеку отсюда. Происходит эта битва. Почему-то Дух Святой здесь, в этой главе, описал те битвы, о которых мы не знаем. Во время жатвы. И во время жатвы Давид захотел пить. Жажда. И в это время Вифлеем и колодец Вифлеемский оказался в руках филистимлян. Вы знаете, что, как я и говорил, филистимляне – это тип людей, верующих людей, у которых обрезание стало не обрезанием. Некоторые думают, что филистимляне – это люди, которые отвергают крещение. Филистимляне – это люди, которые приняли крещение, но их крещение стало не крещением. Если ты говоришь на иных языках и пьешь пиво, то твое обрезание стало не обрезанием. Если ты говоришь на иных языках и лжешь на велфере и говоришь, я ничего не получаю, ничего нигде у меня нет, твое обрезание стало не обрезанием. Я говорю самую маленькую ложь. Я не говорю о водке, вине, алкоголе, я говорю просто о пиве, о котором многие говорят, выпить баночку пива не является грехом. Это алкоголь. Священники не имеют права употреблять. Царственное священство не имеет права употреблять алкоголя в свой организм. Никогда. Вы скажете, но во время хлебопреломления вы не алкоголь употребляете, вы кровь Христа употребляете. В это время Дух Святой делает так, что это вино становится кровью. То есть оно будет нести не свойство вина в ваш организм, а свойства жизни, крови, природу Иисуса будет вносить в ваше естество. Хотя вы чувствуете вкус вина, но в ваше естество через этот глоток вина вносится свойство жизни Иисуса Христа, Его могущественной крови. Слава Богу! Благословен Господь! Поэтому здесь говорится, эти филистимляне, они захватили Вифлеем. Вы знаете, что сегодня почти вся миссионерская деятельность, теологические факультеты, школы, институты, университеты сосредоточены в руках филистимлян. Вы знаете, что сегодня действие, этот колодец воды живой, тоже находится в их руках. Иногда вы смотрите на эти арены, вы смущаетесь: «Боже мой, ничего не понимаю». Только своей головой трахнул, по кирпичам кирпичи разлетелись во имя Иисуса. И тут же действия Духа Святого идут и другие, вы ничего не понимаете. Зачем Духу Святому ломать кирпичи головой? Этой «святой головой» в кавычках. Я бы палицей по этой голове навернул, железной, и сделаю это. Когда я молюсь, то я поднимаю в это время жезл сюда, над этими Самсонами нечестивыми. Так это общество так и называется. Грелки дуют во имя Иисуса. Рвут наручники во имя Иисуса. Разорви грехи, путы греха во имя Иисуса. Постригись, как положено мужчине. Отпусти волосы, как положено женщине. И перестань походить на лесбиянку и на мужеложника во имя Иисуса. Вот чему надо учить. Они приходят там с косичками заплетенные и лбами лупят по доскам. И вся аудитория: «Ууу, in Jesus name, power, power». Какая power? Нужно посмотреть, что это за сила. Сила сатаны. Они не пользуются, им этот источник не нужен. Но они захватили его, он в их руках. И вы думаете, как пробиться к этому источнику? И Давид захотел пить. И тогда трое этих храбрых пробились и принесли ему оттуда воды. Но он не захотел ее пить. И вылил во славу Господа. Он говорит: это кровь мужей, ходивших с опасностью из своей жизни. То есть Бог нуждается сегодня в таких вождях, которые могут назвать черное черным и белое белым, которые могут сегодня оставить все, как левиты, которые могут иметь полированную дощечку, как священники на своем челе, святыня Господу. Я не принадлежу больше мужу, я не принадлежу больше жене. Если твой муж говорит, ты больше не будешь ходить в это собрание, скажи ему: отойди от меня, сатана. И запомни, я человек со свободной волей. Это собрание Бога живого, я буду ходить туда. Если ты покинул его, я никогда не покину. Скажи своей жене, которая поставила и отправила тебя в другую комнату. Скажи: я все равно буду ходить на собрание. И не думай, что ты меня этим купишь. Бог мой, сила моя, утешение мое и наслаждение мое. Теперь Дух Святой дальше начинает возвеличивать вождей. И Авесса, брат Иава, сын Саруин, племянник Давида, Саруя, сестра Давида, был главным из трех. Он убил копьем своим 300 человек и был в славе у тех троих. Из трех он был знатнейшим и был начальником, но с теми тремя не равнялся. Здесь говорится уже о другой тройке. Но с теми тремя не равнялся. Хотя и был начальником над военными людьми, он поднял копье свое на 300 человек и убил их, но был в славе у тех троих. Далее говорится: Ванея, сын Иодая, мужа храброго, великий по делам, из Кавциила. Он поразил двух сыновей Ариила Моавитского, он же сошел и убил льва во рве в снежное время. Он же убил одного египтянина, человека видного, в руке египтянина было копье, а он пошел к нему с палкою и отнял копье из руки египтянина и убил его собственным его копьем. Вот что сделал Ванея, сын Иодаев, и он был в славе у трех храбрых. Он был знатнее 30, но с теми тремя не равнялся. И поставил его Давид ближайшим исполнителем своих приказаний. Ванея, сын Иодая, мужа храброго, великий по делам из Кавциила. Ванея, сын Иодая. И здесь говорится, что Иодай, муж храбрый из Кавциила, и Ванея его сын. Вы видите, у храбрых мужей будут рождаться храбрые сыновья. Вы представляете, что если вы будете храбрыми, вы передадите свою храбрость и свое мужество вашим дочерям и вашим сыновьям. И они тоже окажут верность и тоже будут храбрыми. Если вы были великими, ваши дети будут еще более великие. Вот что сделал Ванея, сын Иодая. И здесь говорится, как он сошел и как убил. И несколько раз вот что сделал Ванея, сын Иодая. От Иодая пришло к нему по генетике. Начала действовать божественная генетика. Это удивительная генетика. Я однажды читал генетику одного святого человека. Он родился в семье, где бабушка убила своего деда, а потом его мать, в свою очередь, убила своего мужа, то есть его отца. То есть там следовали убийство за убийством. И весь род вот так вот и делал, то есть длился, пьянство, наркотики, воровство и убийство. И один ребенок из этого семейства покаялся, полюбил Господа. И стал великим миссионером, великим проповедником. Прошло всего 100 лет после него. И он дал миру 300 человек за 100 лет. Его род настолько быстро размножился. 2 президента, 300 полковников, генералы, я не помню, там очень много советников, дипломатов. Потом говорится, сколько миссионеров и сколько пасторов церкви. Моментально вот эта генетика грязная прервалась. А те люди, которые думают, посмотрите на этих вождей. Какое семя осталось от Гитлера, Сталина, Муссолини? Посмотрите, что от них осталось. Они были великими людьми. Что осталось от Ленина? Что осталось от Маркса? Этих вождей, этой ложной идеологии, что от них осталось? Где их дети? Где их семейство? Какие посты они сейчас занимают? Где они? Но святые, вам кажется, что вы ничто. Но если вы полюбите Господа всей душою, это сильная генетика, вы передадите здесь великую силу, вы станете вождями войска Господня. И я хочу обратить внимание на Авессу и Асаила. Везде говорится брат Иава, сын Саруин. Вы обратили внимание вот эту интересную такую генетику? Саруя — это сестра. То есть генетика пришла к ним не от отца, не от мужа Саруи, а от самой матери. Дух Святой прямо показывает, что мать была святой женщиной. Она была сестрою Давида. Она видела своего брата. Она слушала, когда он играл на гуслях. Она прониклась этим духом. Поэтому она родила 3 сильных вождей. Иав, Асаил, Авесса. 3 сына, и все славные, и все вожди войска израильского. Не величественно ли? И там написано везде брат Иава, сын Саруин. Здесь говорится о старшем брате Иаве, что он впитал, через него прошла эта генетика дальше, и он был образцом для своих младших братьев. Иногда мы смотрим на старших сыновей и дочерей и приходим в ужас. Мы хотим что-то сделать, потому что младшие смотрят на них, а у них неправильный образ жизни. Мы боимся, отводим их в сторону и говорим, что ты делаешь, ведь на тебя смотрят младшие. Но здесь говорится, что Саруя не смущалась своего старшего сына. Она благодарила Бога за него. А Саил и Авесса могли брать с него пример. Иав был достойным сыном Саруи. И поэтому они стали вождями войска израильского. Теперь дальше Исаил, брат Иава, в числе 30. И потом упоминаются все имена. Елханан, сын Дода из Вифлеема. Я не хочу задерживать ваше внимание, прочитывая дальше. Вы можете сами прочитать и посмотреть, просто понаслаждаться, если кто умеет наслаждаться Библией. Проследить, у кого имя просто из местности, а у кого-то будет указан отец и дед, а у кого-то будет указан не отец, а мать. Я хочу сказать тем слепым кротам, которые говорят, если ты увидишь свою жену, что она идет впереди тебя, то есть, если ты увидишь что ты идешь впереди своего мужа, то ты уйди с дороги и дай мужу, чтобы он шел впереди. Однако Саруя этого не сделала. Она прекрасно понимала, это невозможно. Невозможно за мужа заплатить цену. Муж сам должен заплатить цену, чтобы быть впереди. Все, что Бог дал мужу на этой земле, быть ответственным человеком в сфере видимого, в сфере плоти. И он сказал жене подчиняться мужу только в сфере плоти и только в сфере Слова Божьего. Это значит, в сфере плоти есть грех, допустимые вещи, есть недопустимые вещи. Жена должна знать, что если муж говорит «пойди и скажи», а жена знает, что она не может это сказать, это грех, это обман, это ложь. А он говорит «скажи», жена не должна говорить. Если он еще толкает жену на какой-то грех, жена не должна грешить. Он будет кричать «я муж». Дети не должны грешить, если отец скажет «я отец, я сказал и будешь делать». Нет, вы не будете этого делать. Дети могут сказать «да, я могу умереть, ты можешь меня избить, но я не оставлю молиться Богу моему». Я знаю случаи, когда родители убивали своих детей за поклонение Богу. Убивали их. Но они любили Бога. Это была любовь к Богу. Их имена Бог потом перечислит. Сегодня я читаю иногда журналы христианские, так называемые, там перечисляют этих как будто бы великих. Посмотрим, назовет ли Бог их великими и будут ли они у него в списках. Во времена Давида было много людей, которые думали, что они великие, не признавая Давида. Но их имен здесь нет в этой книге. Вот эти негодные люди думают, да кто это такие? Кто пошел за Давидом? Но однако эти имена здесь стали как имена вождей народа израильского. Они стали великими, и имена их увековечены. А те люди, которые шли за человеком, потерявшим помазание, потерпели смерть как для себя, так и для своих семей. Поэтому, святые, наберитесь мужества. Если у вас нет родителей, отцов, матерей и дедов, которые передали бы вам правильную веру, научили вас умирать ветхой природой и отрекаться от суетной жизни, переданной от отцов, то сделайте это сами. И когда вы сделаете, когда вы научитесь держать меч, Бог приготовит вас. Вы сперва будете без меча и без палки сражаться с львом и медведем, руками, в тишине, в тайной комнате, в этой арене. Никто не будет видеть. Разве кто-то видит, когда вы воюете с грехом? Разве кто-то видит этого юношу или эту девицу, когда они в комнате, плача перед Богом, родители не видят? Когда похоть подступает и начинает их душить? И когда они говорят греху: «Нет, не пойду». Разве они не видят, когда ее соблазняют и приглашают? И она говорит: «Я не могу». Хотя все ее ветхое естество кричит, каждая клетка просит этого греха, как последний глоток воды. И она говорит: «Нет». Родители этого не видят. Никто не видит. Но научится в эти годы и он убивать льва и медведя и пасти овец отца своего. Мы сейчас споем одну из нас. Такой вопрос. В беседе со свидетелями Иеговы разбирали стих: «И всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет, а кто скажет хулу на Святого Духа, тому не простится. Не значит ли это, что Иисус меньше, чем Сам Иегова, Отец и Дух Святой, исходящий от Отца? Понимаю, что это неправильно, прошу вашего пояснения». Во-первых, эти так называемые свидетели Иеговы не являются свидетелями Иеговы, потому что они не знают, что имя Иегова не принадлежит Отцу, а Сыну. Иегова – это имя Сына Божьего, а не имя Бога Отца. Иегова – это имя второго лица Божества, а не первого лица. Потому что слово Иегова – это сущий, не имеющий ни начала, ни конца дней. Первое значение. Второе значение Иегова – Агнец. Агнец. И еще это Эл-Шаддай входит в слово «сущий», кормилец. Запомните, что все, что делает Бог, Он делает через Иисуса. И когда Он открывался через имя Иисуса. Имя Отца никому не было известным. Никому никогда. Имя Отца впервые стал открывать только Иисус. До этого мир не встречался с именем Отца. Бог открывался только через имена Иисуса, потому что Он говорящее слово, и Он посредник, ибо через Него все начало быть, и без Него ничто не начало быть. Един Бог, единый посредник между Богом и человеком, человек Иисус Христос. Поэтому, когда Иоанн сказал «вот Агнец», он сказал «вот Яхова», то есть «вот Иегова». Он назвал Христа, идущего креститься к Нему, Иеговой. Наши переводчики перевели «агнец», но Иоанн сказал «Иегова». Они перевели правильно, но в русском языке нет такого слова, которое бы совмещало в одном термине «агнец», не имеющий ни начала, ни конца дней, то есть чтобы было совмещение. Поэтому они взяли такое слово, чтобы понять, кто берет на себя грех мира. Но практически это было Иегова. Когда Иисус задал вопрос фарисеям в ответ на их вопрос, они ему сказали: «Скажи, какой властью ты это делаешь?» Он сказал: «Я задам вам вопрос. Если вы мне ответите на этот вопрос, я скажу, какой властью делаю. Если не ответите, и я вам не отвечу, какой властью». Он спросил их: «Крещение Иоанна с небес было или от человека?» Они же понимали, если скажем «с небес», скажет: «Почему же вы ему не поверили? Потому что Иоанн назвал меня Иеговой всенародно, при толпе людей, и вы некоторые там стояли. Молва разнеслась по всему Израилю, что великий пророк Иоанн Креститель, которого все признавали за пророка, который так проповедовал, говорил, он находится среди вас, он стоит здесь. Я пока его еще не знаю, но он среди вас здесь, и он скоро будет явлен Израилю, я скажу вам, кто он». И вот однажды Иоанн увидел этого Иисуса, и он сказал: «Вот он, Иегова». И он в нем признал Иегову. И тогда они сказали: «Если скажем с небес, скажет, почему вы не поверили, что я Иегова? Если скажем от человеков, побьют камнями люди. Скажем, что не знаем». И он сказал: «И я вам не скажу, какой властью делаю». Иегова – это имя Иисуса Христа, Бога. Он истинный Бог, и Он истинный человек. Поэтому здесь говорится о Сыне Человеческом и о Духе Святом. Кто больше, Сын Божий или Дух Святой? Я задам такой вопрос. Что больше, или можно вообще ставить вопрос больше, свет или тепло? Что из них больше, свет или тепло? Вы скажете: «Ну, невозможно свет сравнивать с теплом». Ну, конечно же, невозможно. У них разные функции. У света одна функция, у тепла другая. Хотя и то, и другое исходит от огня. Бог есть огонь поедающий, Отец. И свет исходит от Него, Иисус – это свет миру. Дух Святой – это тепло, энергия этого мира. И поэтому апостол Павел конкретно говорит, что Бог – источник, от которого исходит свет и тепло. Конечно же, нельзя назвать, что Дух Святой ниже Иисуса, а Иисус выше, или наоборот. Это три личности Божества, у которых просто разделены функции. И Он не хочет, чтобы мы называли их боги. Он хочет, чтобы мы называли эти три личности Бог. Так Он захотел. Он хочет, чтобы мы называли мужа и жену одна плоть, хотя их две плоти. Вот так Он хочет. Это Его право так называть. И, конечно же, есть люди, которые говорят: «Вы верите в многобожество, у вас боги. За кого вы тогда признаете Иисуса?» Господа, так называемые единственники, за кого вы Иисуса признаете? Он человек или Он Бог? Если Он Бог, то Он говорит: «Отец мой более меня». Но, однако, евреи хотели убить Его. За что хотели убить? Потому что евреи по Писанию не видели, что Он истинный Бог. Они по Писанию видели, что Он истинный человек. Они говорили: «Он будет из рода Давидова, из колена Иудина. Он родится в Вифлееме». Но они плохо читали пророка Михею. 5 глава, 2 стих говорит: «И ты, Ефрафа, и ты, Вифлеем, Ефрафа, не мал ли ты между тысячами иудинами, ибо из тебя произойдет тот, который будет владыкою народа моего Израилева, происхождение которого изначало от дней вечных». Разве здесь не говорится о Мессии, что Он будет не просто человеком, а что Он будет Богом, что Он будет Иеговой? Происхождение изначала от дней вечных здесь опять поставлено в оригинале, что Он будет Иеговой, сущий, не имеющий начала ни конца дней. Происхождение Его от вечности, а не от времени. Тогда Он задал им вопрос, Иисус: «Скажите, Мессия будет откуда?» Они говорят: «Он будет из рода Давидова». То есть они признали Мессию как истинного человека, они ждали Его как истинного человека. Тогда Иисус не это место привел Писание, 5 глава Михеи, 2 стих, а Он привел им Псалом Давида. Они очень чтили Давида. Давид был пророком. Иисус опирался на слова Давида. Он сказал: хорошо, если он из рода Давидова и сын Давида, то как же Давид тогда сказал об этом сыне своем, который родится от него? Сказал Господь Господу моему: сиди, одеснуй меня, доколе положу врагов твоих подножие ног. Если он ему сын, как он его Богом называет? Они смотрели на него. Иисус хотел им показать, что Мессия будет одновременно истинный человек и истинный Бог. Он не меньше Духа Святого и не выше его. Просто у них разные функции. Разные функции. Почему можно сказать на Сына Человеческого хулу иметь прощение, а на Духа Святого сказать хулу и не иметь прощения? Потому что Дух Святой – беззащитная личность. В своей природе личность Божества, третья личность Божества, Дух Святой не обладает функцией самозащиты. Он не может сам себя защищать. И даже не обращается за помощью, и даже не попросит ее. Вот такая природа его. Вы можете его оскорблять, а он не будет просить у отца помощи, если сам отец не защитит его. Сын же, напротив, имеет в своей природе природу самозащиты. Он будет доказывать, и у него будет меч, и он будет судить. И так как Дух Святой – беззащитная третья личность Божества, то он защищается отцом и сыном. Вот по этой причине на него нельзя говорить, потому что он беззащитный. Почему вы говорите на невинное, беззащитное существо грязные слова? Как вы посмели солгать Духу Святому? Анания и Сапфира пали мертвыми. Если бы они солгали Иисусу, было бы спасение, но они пали мертвыми раз и навсегда и пошли в бездну. Это я говорю тем людям, которые говорят, десятины не являются заповедью. Именно так думали Анания с Сапфирой, утаивая. Они принесли и сказали Богу: мы отдаем все. Зачем же вы даете обет и не исполняете его? И Петр сказал: вы не мне солгали, Духу Святому. Вы давали обет. Оказывается, почему они солгали Духу Святому? Потому что они всенародно дали обет, как и все святые, принести все и сложить к ногам апостолов. То есть прежде чем приносить, написано, все приносили, но они прежде свидетельствовали. У нас тоже были такие свидетели. Я двоих знаю таких, которые сказали: я продаю мой дом и деньги приношу в церковь. Их сегодня здесь нет в церкви. Потому что одни не продали дом, а другие продали дом и купили новый еще больше. И не только принесли в церковь, взяли из церкви. И теперь их нет. Пошли в бездну. Слово Божие здесь говорит, что Дух Святой – беззащитная личность. Поэтому мы должны понять – невинная, беззащитная, невинный, как ребенок, беззащитный, как ребенок. Вы скажете: не может быть, но такой могущественный. Но потому что его нельзя обижать. Если вы его обидели, он не может защищаться. Иисус его защищает. Церковь должна стоять на страже защиты прав и интересов Духа Святого. Видите, если бы Дух Святой мог сам устраивать порядок и была защищенная личность, нам не нужны были бы предверники. Мы сказали: Дух Святой передает служение в руки твои, и он сам бы установил порядок, и дети бы не визжали, не кричали, не шумели и не ходили бы во время служения. Потому что Дух Святой взял бы, усадил их и держал бы под силой своей. Однако он этого не может делать. Он хочет, чтобы мы создали порядок. Не создаете порядка, он не может работать, не может действовать. Будете орать, кричать — никак ничего созидаться не будет. Никак. Для него нужна тишина и покой. Храм созидается в полной тишине. Нужно слышать слово. Нас созидает слово, а не эмоции. Мы даем время эмоциям и указываем им свое место. Они у нас умеют ходить под седлом и под уздечкой. Мы истинные харизматы. У ложных харизматов нет уздечки и нет седла. И их лошади необъезженные. Это ложные харизматы. Истинные харизматы, у них чувства ходят под уздечкой и в седле. И настолько привыкли, что седок только чуть-чуть шпорами дал, и он уже поворачивает. Иногда уздечку даже не надо. Они уже сами знают, что надо и когда делать. Все тихо, все спокойно, все чинно. Надо поплясать — попляшем. Спеть — споем. Рукоплескать — будем рукоплескать, но мы знаем, когда это делать. Это не форма служения. Мы знаем, когда плясать. И я верю, что если что-то такое произойдет, и Дух Святой поведет нас в этот танец, то Он первого меня поведет. Я первый начну скакать пред Господом. Поэтому я никогда не скажу, что танцы – грех. Или песнопение, рукоплескание – грех и так далее. Но когда в одном служении один приехал так называемый теократ и начал рукополагать одного на танцы, а другого на духовный смех, тем самым он нарушил теократию. Если Дух Святой хочет что-то делать, он будет делать через вождя, чтобы за вождем шли. А здесь появилось несколько вождей. Он вел демократию таким путем и разбил этих ложных харизматов. Я не называю сейчас всех, я просто говорю о принципе. Я не имею в виду эту общину, а имею в виду просто сам принцип, чтобы дать нам понять, что такое Дух Святой, что это третья личность Божества, Сын – вторая личность Божества, и Отец – третья личность. Но будем начинать сначала. Бог – Отец, Ему принадлежит право, Он – мысль. Дух, Сын – это Слово, а Дух Святой – это действие, дело этого Слова. Поэтому я не могу сегодня, то есть, дольше отвлекаться по этому вопросу, но только хочу сказать, что настоящие эгоисты проповедуют Иисуса Христа, проповедуют о Его земном имени, земное имя Иеговы Иисус. Земное имя Иеговы Иисус, небесное имя Мессии Иегова. А они говорят, что Иегова – это Отец. Они ошибаются. Второй вопрос. Брат Аркадий, взял ли Ной всяких насекомых в ковчег? Благодарю за ответ. Нет, не взял. Насекомых не надо было брать в ковчег. Вы помните, когда Моисей был в Египте, то он ударил в персть земную и сотворил насекомых. Мошки. И они были на людях, на скоте, и язвы создавали, и люди, и все, песьи мухи появились. Он создал песьих мух. Они не налетели откуда-то, он ударил в персть земную, и все, появились песьи мухи, появились мошки. То есть этим самым он дал власть аду, когда он ударил в персть земную, потому что персть земная является символом проклятия. Проклята за тебя земля. То есть раскрылся ад, он дал возможность аду действовать, и ад появился. Поэтому он вводил туда благословение, проклятие.